Глава 103. Элли. Элли сидела за столом в своем кабинете, глядя на то место, где почти полтора года назад она до смерти забила своего жениха. До нее доходили слухи, что некоторые сотрудники компании недоумевали, как она может оставаться в кабинете, где случилось такое тяжкое преступление. Когда же ее отказ покинуть старый кабинет стал достоянием прессы, журналисты также сочли такое упрямство жутким извращением. Но Элли была тверда. Она не позволит кому бы то ни было выставить ее с 72-го этажа самого высокого здания в Лондоне. То, что случилось в день убийства Мэтью, никак не повлияет на ее работу, ее детище, ради которого она пожертвовала всем на свете. Мэтью заслуживал смерти, и Элли ни на секунду не пожалела о содеянном. И даже теперь, сидя в кабинете в гордом одиночестве, она заслужила право быть на голову выше всех остальных. С того дня Элли успешно стерла из памяти человека, известного ей как Тим. Даже на допросе в суде она не сказала ничего конкретного об их отношениях. Несмотря на все попытки адвоката, из кожи вон лезшего, дабы представить ее в выгодном свете, а не чудовищем, совершившим в режиме онлайн на глазах у миллионов кровавое убийство. Та Элли была в отчаянии и бессилии. Она убедила себя, что влюбилась в мужчину, которого на самом деле просто не могла полюбить. Та Элли сама сотворила свою незавидную судьбу. У этой же Элли не было ни малейшего желания вновь стать той женщиной. И она проводила 7 дней в неделю в этом кабинете, а обитавший теперь в нем призрак служил ей постоянным напоминанием о том, что нельзя быть такой глупой и доверчивой. Внезапно она заметила, как тихо в окружающих ее коридорах и кабинетах. Еще совсем недавно жизнь била здесь ключом. Ула и ее ассистенты отвечали на многочисленные телефонные звонки, вечно болтали друг с другом. Теперь же, когда бизнес приостановился, треть персонала уволилась, а новых сотрудников не набрали. На этаже было пустынно. Даже в ее собственном кабинете стояла тишина. Компьютер выключен, стационарный телефон отключен, а мобильный переведен в режим полета. Элли обвела глазами кабинет. Ее взгляд упал на кипу газет и журналов на стеклянном столике. С самого первого дня реакция прессы на ее арест и предъявленные ей обвинения была именно такой, какой она и ожидала. Таблоиды будто сорвались с цепи, соревнуясь в смаковании кровавых подробностей, и нередко пересекали черту дозволенного, особенно когда дело касалось вещей, которые они могли безнаказанно напечатать, несмотря на то, что дело еще не дошло до суда. События 20 минут, радикально изменивших ее жизнь, так часто мелькали в новостях и в интернете, что стали знаковыми. Подобно примелькавшимся кадрам рушащихся башен-близнецов или ланкийского цунами, унесшего тысячи жизней, эта история постепенно приелась зрителям. Со временем люди стали спокойно воспринимать тот факт, что на их глазах убивали человека. Что, кстати, пошло Элли только на пользу. В глазах многих Мэтью стал восприниматься как враг, и их число все возрастало. Телекомментаторы и психологи всех мастей анализировали эти кадры, пытаясь вникнуть в характер Мэтью, в язык его телодвижений, его ложь и мотивацию. И все они единодушно заклеймили его латентным психопатом. Затем за дело взялись Твиттер, Фейсбук и другие соцсети. Благодаря им Элли превратилась в примерную девушку, этакую овечку, ставшую жертвой жестокого, бессердечного негодяя. Впервые с тех пор, как к ней 10 лет назад пришла известность, те, кто когда-то клеймил ее как железную бизнес-леди, готовую ради достижения собственных целей идти по головам и втаптывать в грязь человеческие жизни, теперь сочувственно называли ее не иначе, как бедняжкой, пострадавшей от бессердечного манипулятора. Компания по связям с общественностью, которой она платила сотни тысяч фунтов, сделала безупречную работу. Самой Элли было противно даже думать о том, в кого она превратилась в глазах публики, однако ее многочисленная команда юристов частенько напоминала ей, что если благодаря этому она сумеет избежать тюрьмы, то оно даже и к лучшему. Увы, хотя популярность самой Элли в глазах широкой публики росла, доверие к ее детищу, программе «Найди свою ДНК-пару» рухнуло. Спустя все эти месяцы, даже несмотря на успешные маркетинговые кампании, она так и не оправилась от нанесенного Мэтью удара — 2 миллионов ложных совпадений. В первый месяц количество новых запросов на тестирование упало на 94%. В последующей неделе это падение стало менее резким, но потенциальные клиенты больше не желали отдавать свои сердечные дела на откуп фирме с подмоченной репутацией. Иски не заставили себя долго ждать, слетевшись подобно стае воронья. Телеканалы по всему миру транслировали рекламу конкурирующих адвокатских фирм, предлагавших бесплатное представительство в суде для тех, кто полагал себя попавшими в число 2 обманутых миллионов. Страховщики угрожали не выплачивать компенсации за понесенный ущерб, обвиняя фирму Элли в ненадлежащем уровне информационной безопасности, что и позволило Мэтью взломать базы данных. Увы, без поддержки страховщиков ее компании грозит неминуемое банкротство. Элли посмотрела на часы. 14:00. Она встала, накрасила губы, надела солнечные очки, перебросила через плечо сумочку и вышла из кабинета. В сопровождении 3 телохранителей в лифте спустилась на этаж, где располагался один из 6 ресторанов «Осколка». На мгновение подумала про Андрея, бывшего главу службы ее безопасности. Ради его же блага она тихо удалила его из своей жизни. В противном случае его ждали обвинения в соучастии, ведь кто, как не он, пытался помочь ей избавиться от тела Мэтью. Элли предположила, что Андрей вернулся домой, в Восточную Европу. Полученные им отступные были щедрыми. В ближайшие годы он мог жить на них, ни в чем себе не отказывая. Элли уверенным шагом прошла через многолюдный обеденный зал. От нее не скрылось, как смолкали разговоры за столиками, мимо которых она проходила, как обедающие склоняли головы, глядя в тарелки. Впрочем, ее больше не заботило, что думают о ней окружающие. Об этом пусть болит голова у отдела по связям с общественностью. Это также касалось и ее родных, которых после смерти Мэтью она не видела. Время от времени общалась с ними через Улу. Когда их дом начали осаждать репортеры, Элли невольно ощутила себя виноватой. Однако, приняв Тима как члена семьи, они тоже сыграли свою роль в том, что она утратила присущую ей бдительность, позволив ему делать за ее спиной свое черное дело. Элли убедила себя в том, что ее родные и Тим были связаны некой незримой нитью, и если она с корнем вырвала его из своего сердца, то должна вырвать и их. Не снимая солнцезащитных очков, Элли вслед за метрдотелем подошла к угловому столику с видом на Темзу. Заказав, как обычно, джин Хендрикс с тоником, поблагодарила нервного молодого официанта, который дрожащей рукой налил ей в бокал минеральной воды. Запах духов Улы она уловила еще до того, как та подошла к ее столику.
«Простите за беспокойство, но только что звонил ваш адвокат», — сказала Ула, не в силах скрыть волнение. «Суд готов вынести вердикт».
Элли кивнула, отпила из бокала и в сопровождении телохранителей последовала за Улой к лифту, а затем к припаркованной возле служебного входа машине. Сев в нее, они быстро поехали в направлении суда Олд Бейли, где в течение последних 4 месяцев, пока шли судебные разбирательства по делу об убийстве Мэтью, она появлялась ежедневно. Элли настаивала на своей невиновности на том основании, что в момент убийства не отвечала за свои действия.
«Вы уже приняли решение относительно повторных тестирований? Будем ли мы предлагать их тем, кто сомневается в своей ДНК-паре?»
«Вряд ли», —
— холодно ответила Элли.
«Любой, кто в этот период времени получил ложную пару, должен следовать своим инстинктам. Трава не всегда зеленее на другой стороне, и мы должны оставаться там, где наше место. А иногда нужно просто рискнуть и надеяться на лучшее».
«А если решение суда будет не в нашу пользу?» — спросила Ула. «Что тогда?»
«Ты знаешь, что делать», — ответила Элли. «Нажми на кнопку, и пусть люди заново начнут совершать свои собственные ошибки».